Всю ночь фургон господина Анфима катил через непроглядную темень Хвалинского тракта. Завывающий оборотень какое-то время тащился следом, рассчитывая на поживу, но бедняга сплоховал. Нарвался на хоть и поредевшую, но все еще многочисленную орду авларов. Агата слышала короткий предсмертный взвизг, в котором ей показалось, даже можно было разобрать отдельные слова, отчаянную и бесполезную мольбу. Все молчали. Угрюмо нахохлились согнанные с насиженного места братцы-акробатцы. Еремей, не разгибаясь, навис над своими садками, где свернулись кольцами его чешуйчатые питомцы. Им, беднягам, перед ливнями стало совсем плохо. Смердева испуганно лупала большими глупыми глазами. Господин Анфим безмолвно восседал на сундуке с кассой. И от его недоброго молчания отчего-то становилось еще страшнее. В руках он держал завернутый в рогожу Имельсторн. Кицун бросил несколько беглых взглядов на Агату, однако Дану сделала вид, что не замечает. Старый лис понял, что запахло жареным, и наверняка ищет способ улизнуть. Отчего-то ему не верится в то, что всех нас спасут кони господина Анфима. «И он назвал меня по имени. Зачем?» «Зачем ему рабыня Дану?» Сейчас, когда нас настигает ливень, и никто не знает, уйдем ли мы от него или нет. Впрочем, какое это все теперь имеет значение, если Имельсторн потерян для Дану? Через 100 лет за ним не придет уже никто. Так что, наверное, даже хорошо, если нас накроет туча. По крайней мере, хуманцам оружия моего народа не достанется. А если кто-то после ливня случайно поднимет нелепую деревяшку? «Ой, нет, нет, не нелепую, ты отлично знаешь, что не нелепую. Любой, в чьи руки попадет Имельсторн...» «Страшно подумать, что случится тогда. Прольются реки крови». «И какое тебе дело до рек хумансовой крови, дочь Дану? Пусть себе режут друг друга, пусть накалывают своих младенцев на пике, пусть топят их десятками. Пусть сжигают друг у друга дома, деревни и города». Чем скорее и чем страшнее будет эта война, тем скорее мы, Дану, сможем вернуться. Если переживем такой ужас, но мы должны пережить. Так что пусть остается среди нашего праха Имельсторн, деревянный меч, меч, взращенный царь деревом в сердце Друнгского леса. Пусть как можно скорее рука хуманца подберет его, пусть скорее пустит в ход. Агата начинала дрожать. Ее бил острый и злой озноб. О себе она уже не думала. Что лучше сделать, как вернее задержать фургон, чтобы уж точно накрыло? О, как она посмеется, увидев перед смертью корчи и отчаяние того же Анфима и Левелин. Немножко жаль Кицума и Трошу, но в конце концов, разве они не хуманцы? Никто из них не должен избегнуть своей судьбы, никто. И она, Сиамни Оэктакан, тоже. Потому что убийство всегда убийство, даже если ты идешь на него ради спасения своего народа. Выдернуть втулку? Вздор, ей не хватит силы. Перерезать жилы коню? Тоже вздор. За все время рабства у Анфима в руках Агаты ни разу не оказалось ножа. Так что же лучше сделать? Что? Будет лучше, если ты послушаешь меня. Шепот Кицумы, казалось, льется в самое ухо. Старый клоун ухитрился говорить, совершенно не двигая губами. И, похоже, слова его слышала одна Агата. «Будет лучше, если ты все же послушаешь меня, Сиамни Оэктакан. Молчи, не говори ничего. Только слушай. Анфим нашел в вашем лесу нечто, я прав?» Агата опустила голову. Не хватало еще рассказывать Кицуму свои недавние мысли. «Я понимаю», – прошелестел клоун. «Ты ненавидишь нас, и, как тебе кажется, справедливо. Не стану утомлять тебя рассказом о том, от кого бежали люди во время первого исхода. Как племена Дану презрительно отвергли жалкие мольбы о помощи. Как едва не сбросили первых поселенцев в море. Но людям отступать было некуда. За спинами у них была только смерть и даже нечто, что хуже самой смерти. Они отбросили Дану». Опрокинули эльфов, загнали в каменную глубь гномов. Сейчас, похоже, ты бы очень хотела, чтобы все мы погибли. О себе ты не думаешь. Закон Дану и так исключил тебя из числа живых. Ты – рабыня хуманцев. Мне ли не знать, как поступает с такими? Но погоди, быть может, все еще можно поправить. Ты не думала об этом, ты, собравшаяся умереть Дану? Агата слушала, чувствуя, как щеки заливает краска. Старый клоун был прав. Когда-то послы хуманцев на коленях молили Дану о помощи. Но рати лесных стрелков так и не переправились через океан. И тогда начался первый исход. Люди шли и шли через полосу прибоя. Пена давно стала красной, тела громоздились, скрывая насквозь пропитавшийся кровью песок. Бросив полулиги от берега свои плоты и иные посудины, люди шли, брели, бежали к недалекому берегу. Иные, не имея сил стоять, просто ползли по мелководью. Женщины несли корзинки с младенцами. Детишки постарше старались идти сами. Коричневатый прилив человеческих тел, полуногих, пропеченных южным солнцем, поглотил морскую голубизну. Тех, кто спотыкался, затаптывали. Первыми гибли дети. Изнемогшая ручонка разжималась, отпуская мокрый материнский подол, жалкий крик, бульканье, и толпа смыкалась над ушедшим в воду тельцем. И лишившееся дитя женщина напрасно билась в рыданиях. Она не могла даже остановиться. Потому что тогда погибли бы все остальные, цепляющиеся за нее малыши. И случалось, меткая стрела с берега разом прекращала все мучения несчастной. Да, с берега летели стрелы. Длинные добрые стрелы с белым оперением. Дану не успели воздвигнуть баррикад или укрытий. Однако они стояли на берегу густой цепью, высоко подняв луки. И стреляли, почти не давая промахов. Рядом с мужчинами стояли и женщины, и девушки, и дети, и даже совсем немощные старики. В ход шло все, что могло стрелять. Дану били молча, не нуждаясь в командах. Военные вожди в роскошных доспехах из наборных, заговоренных деревянных пластин стояли среди простых воинов. В отличие от всех прочих, они понимали, что сегодня решается их судьба. Хуманцы, которых слишком долго не принимали всерьез, показали зубы. Да еще как, полный оскал. Если они сумеют прорваться к лесу... Люди наступали в молчании, ни боевых кличей, ни даже предсмертных воплей. Пробитые на вылет стрелами почти мгновенно захлебывались водой, наверное, наполовину уже состоявшие из крови их сородичей. Луки Дану били почти в упор. Немудреные доспехи толстой кожи с нашитыми роговыми бляхами, какими владели лучшие из воинов человеческой расы, не спасали. Над людскими рядами не реяло гордых знамен. Наступавшие по пояс в воде несчастные не знали, что такое стяги. Они не понимали, для чего над головами их врагов во множестве колыхаются разукрашенные размалеванные тряпки. Зачем они? Не было ни времени, ни умения пойти вперед правильной атакой. Воины шли вперемешку с женщинами. И судьбе было угодно, чтобы первой до рядов Дану дошла именно женщина. Молодая, в мокром коричневом рванье, плотно облепившем стройное, поджарое, как у волчицы, тело, она несла на руках завернутого в тряпки ребенка. Просеченной стрелой у щеки обильно стекала кровь. Молодка ничего не замечала. Левой рукой она прижимала к себе младенца, а в опущенной правой держала оружие, кусок кое-как заточенного дрянного железа, примотанной грубой рукояти. Это даже нельзя было назвать ножом или кинжалом. Он не сгодился бы даже на кухне. Стрела свистнула у нее над самым плечом. Лучник Дану, лихорадочно рвущий тетиву в 10 шагах перед ней, щел бородатого великана с громадным колуном, более достойным своего выстрела. Затем мгновение, пока Дану доставал новую стрелу, накладывал ее, натягивал тетиву, женщина с ребенком отдалила 5 очень длинных шагов. Дану взглянул ей в глаза. Светло-голубые, как небо, они двумя искрами горели на смуглом от загара лице. Дикарка была красива, как бывает красив хищник в последние мгновения перед броском. Рука стрелка не дрогнула. Не мигая, он взял прицел, и тут молодка внезапно швырнула своего младенца прямо ему в лицо. Мелькнули растопырившиеся ручки и ножки, скривившиеся от плача личика. Стрела пробила тельце насквозь, окровавленная древка почти на всю длину высунулась наружу. А женщина с нечеловеческим хриплым ревом, уже проткнутая 2 стрелами других воинов Дану, с размаху всадила свой изубренный кусок железа между ребер лесного стрелка. Умирая, она силой горного тролля опрокинула врага наземь, зубами впившись ему в горло. Мелькнул меч. Голова голубоглазой красавицы отлетела, но было уже поздно. Сразу трое людей схватились лучниками. Замелькали мечи, копья и дубины. Теперь уже выл, вопил и ревел весь берег. Хуманцы рвались вперед. Туда, где коричневая волна ударила таки в серо-зеленый утес. И утес дрогнул. Дону были умелыми и рассудительными воинами. Толпа дикарей прорвала шеренгу стрелков. Это плохо, надо отходить, сберегая силы. Вожди затрубили врага. Однако сразу оторваться от обезумевших преследователей не удалось. Схватки вспыхивали среди прибрежных рощ, дерущиеся катались по земле. В ход шло все, вплоть до ногтей и зубов. К вечеру бой стих. Дону потеряли около 1500 бойцов. Хуманцы в 20 раз больше. Весь берег, все мелководье покрылись трупами. Их никто не погребал. Победители, наскоро перевязав раны, пошли дальше. Им нужны были пресная вода и строевой лес. И того, и другого в окрестностях имелось с избытком. Мертвецы остались гнить. С того дня этот берег и получил название «Берега черепов». Агата потрясла головой, отгоняя так не кстати нахлынувшее видение. «Берег черепов». Да, все так и было. Предки, правда, не такие уж и далекие Дону, жили не в пример дольше хуманцев. Предки тогда не устояли. Однако нельзя сказать, что они совсем уж проиграли бой. Людей тогда выбили почти начисто. Прошли годы и годы, прежде чем они... «И все-таки мы победили», — шепнул Кицум. «Мысли ее читал, что ли?» «Нет ни правых, ни виноватых, дочь Дону. Я не прошу, чтобы ты это поняла. Такое не объяснишь и не втолкуешь. Жди, когда подскажет сама кровь». «Что ты хочешь от меня?» Кицум, как уже выяснилось, отлично владел ее родным языком. Но не хватало еще, чтобы речь Дону звучала здесь и сейчас. «Если ты скажешь мне, что Анфим вынес из твоего леса, я, быть может, придумаю, как нам спастись». «Гвор Авапи!» «Не удержалась», — усмехнулся Кицум. «Ну да, да, спастись, тебе и мне. Вдвоем. Видишь ли, я уже старик. Смерти я уже не боюсь, отбоялся свое. Так что ливень для меня, знаешь ли, не главное. Но вот эта вещь та, что у Анфима, я ведь так думаю, что сам господин Анфим умирать не собирается. Ловок он, бестия, куда ловчее, чем ты думаешь. Мы можем все погибнуть, а он выпутается. Кто знает, может, у него в запасе найдется нечто получше простого заклятия пут. Он, знаешь ли, якшался в остраге с магами Арка, так что я уже ничему не удивлюсь. Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы он улизнул с твоим сокровищем? С сокровищем твоего народа?» Агата замерла. «Точно. Старик, как всегда, попал в самую точку. Анфим, владеющий странными силами, хозяин, пожалуй, мог в последний момент выкинуть какой-нибудь фортель, уйдя от уготованной ему судьбы, и унести с собой Имельсторн. «Что мы можем сделать?» — одними губами спросила юная Дону. «Прежде всего понять, насколько важное унесенное им». Кицум остался непреклонен. «Очень, очень важное. Самое важное из всего, что только можно придумать. Но не сам же Имельсторн». Агата поперхнулась. Этот Кицум знал непозволительно много для старого, вечно пьяного клоуна, потешавшего хуманцев жалкими плоскими шутками. «Понятно», – старик вздохнул, – «я так и знал». «Правильно, осень года созревания. Имельсторн созрел и искал себе хозяина. И искал кровь Дону. А теперь он в руках Анфима. Эхе-хе, тут, пожалуй, и правду пожелаешь, чтобы всех нас накрыло ливнем». «Ну что ж, ладно. Не знаю, на что рассчитывает сам Анфим. Тучи идут слишком уж быстро. Не бывало быстро, но значит, на что-то рассчитывает». «Хорошо, Сямни. Извини, произнес твое настоящее имя, да еще и по-нашенски, по-хумансовски, грубо. Дай мне немного подумать. А ты спи. Силы тебе еще понадобятся». В голосе Кицума на миг зазвучали властные обертоны силы. Внезапно осветившиеся изнутри глаза в упор воззрились на Агату. И не в силах противостоять этой воле, она вдруг ощутила, что и впрямь валится с ног. Что умрет прямо сейчас, если не заснет немедленно. И она заснула.